Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит накануне празднования памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. А кроме того, в этот день, 8 июля, каждый год в нашей стране мы отмечаем праздник, посвященный семье – День семьи, любви и верности. История этого праздника восходит к Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев. В 90-х годах почитание этих святых было возобновлено в Муроме, а в 2008 году впервые стали отмечать во всей России праздник День семьи, любви и верности. А с 22-го года этот день приобрел официальный статус указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому сегодня мы хотели бы посвятить нашу передачу этому дню, очень важному для нашей страны, Дню семьи, любви и верности. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и православной службы милосердия, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И в самом начале мне хотелось бы, чтобы мы, отец Евгений, с вами немного напомнили нашим радиослушателям о жизни Петра и Февронии, вспомнили и поразмышляли над тем, почему их называют покровителями брака, покровителями семьи.
Благоверные князья Петр и Феврония жили в Муроме. Их история, она удивительна, поэтому предлагаю ее перечитать в этот день, потому что не все мы сможем рассказать. Но почему их называют покровителями? Потому что для Петра самой дорогой ценностью и сокровищем после Бога была жена, а для Февронии был ее супруг. Петр и Феврония в иночестве, Давид и Ефросинья, княжили в Муроме. Когда он взял ее в жены, вел ее в княжеские домы, во двор придворных, то жены, ну, как известные интриганки, они стали завидовать Февронии, и нашли повод, что она простолюдинка, и бучу подняли, своих мужей наустили, и мужья, бояре, они попросили Февронию со двора, а Петр говорит: так я не могу жену оставить, я пойду с ней. Вот это очень важное такое указание, потому что очень часто мы, воспринимая своих родных, близких, супругов, как такие опции, которые как будто все включено, нам кажется, что они всегда с нами, и как бы чего ни было, есть вещи поважнее, там есть небо, саблю до коня, да на линию огня, да какие-то свершения. А супруга, ну ничего, она потерпит, она дома посидит. А это же все воспринимается, осознается человеком близким, что я не важна, я не цена, что-то есть в жизни важнее. И причиной семейных катастроф очень часто бывает, что супруги друг для друга не являются самой главной, важной жизненной ценностью здесь на земле. И какие-то вещи, там работа, друзья, страсти появляются и становятся на место супруга или супруги. А Петр, вот в чем его уникальность, что ли, да, что он пошел за супругой, и они оставили княжество. Когда плыли в лодке, один мужичок стал засматриваться на Февронию, и вот ее мудрость такая, она говорит: зачерпни воду с одной стороны лодки, с другой, ну, зачерпнул, попробуй, какая из них слаще. Он говорит: так она одинаковая, так и женское естество, оно одинаковое, так почему от своей жены отвернулся и внутри себя обо мне помышляешь? Ну, она провидела его помысл, и он так смутился, понял правду слов, и так внутри как-то покаялся и вернулся своей мужской энергией к жене. Это же такая важная мелочь, но она принципиальная, потому что, как Антоний Суржский говорил, пока ты свободен, то у тебя мужчины и женщины. И ты выбираешь, ты присматриваешься. Но как только ты выбрал и назвал ее женой, или его мужем назвала, то у тебя есть один мужчина или одна женщина, а все остальное – люди. И вот эта женская или мужская энергия, они принадлежат исключительно супругам. Ее нельзя расплескивать вокруг, нельзя уже кокетничать, нельзя флиртовать, нельзя искать душевных отношений, поговорить по душам с противоположным полом. Потому что это всегда, ну я когда-то назвал таким словом предблудие, то есть это всегда такая на уровне души уже шаг в сторону измены. Потому что вот эти наши, ну как бы чары, обаяние, которое мы расплескиваем, они только до того момента, когда ты не сказал слово человеку. Как только ты сказал, то вся энергия твоя, мужская или женская, она находится только в семье. И это очень важно, потому что многие люди, они продолжают флиртовать, продолжают кокетничать, продолжают заигрывать, заманивать. А семья, она так устроена, что это же становится один сосуд. То есть это же не два близких человека, как, например, отец и дочь, или там мать и сын, когда вот они родственники, между ними есть связь родственная. А между мужем и женой там нет родственной связи. Это, ну, по сути, это единое существо, единый организм. И когда энергия из этого организма уходит на сторону, другая часть этого семейного организма это ощущается. Женщина всегда сердцем чувствует, когда у мужчины где-то возникают даже не блудные, а именно вот такие душевные взаимоотношения. Так устроена семья. И это очень ранит человека, это очень наносит боль. Мужчины, они погрубее, и они какие-то вещи могут душевно не отражать, но тем не менее. Ну и, в общем, они вот уплыли на лодке, а им вдогонку через несколько дней послали гонцов, что вернитесь, вернитесь, потому что как только вы оставили княжеский престол, то бояре, они стали за власть драться, дошло до кровопролития, и у нас, в общем, беда случилась, мы не можем успокоиться. Опять же, Петр со смирением. Он же мог сказать, ну так вам и надо, живите как хотите, типа, это ваш выбор. А он понимает, что ну там люди, там народ, что он реально ими может править к добру. И они возвращаются, и дальше много лет правят и умирают. Как-то жили долго и счастливо, умерли в один день, и они даже завещали похоронить себя в одном гробе. Такая была у них вот эта любовь, сила, доброта, верность, что когда даже нарушили их завещание, их похоронили, как иноков, отдельно, дважды они оказывались вместе в одном гробе, который они заранее заказали себе. Вот. И уже тогда, вот, после второго раза, их так и погребли вместе. Такой-то уникальный случай, как бы любовь до гроба, да, вот называется выражение.
Отец Евгений, вот очень интересно, да, получается, мы отмечаем этот праздник, День семьи, любви и верности. Вот мне показалось, что это удивительно, поскольку это даже на официальном уровне, что в основу праздника вынесены важнейшие наши христианские добродетели, любовь и верность. И хотелось бы, чтобы мы с вами подумали о том, о чем нужно позаботиться супругам, чтобы возрастать в любви и хранить верность. Потому что это очень, мне кажется, важно в современном мире, учитывая те образцы, которые нам предъявляют средства массовой информации.
Либеральные западные ценности.
Да, то есть фильмы различные. То есть они же как раз вот против семьи выступают. И вот о чем важно заботиться супругам.
Была такая история, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, то в плен взяли женщин с рязанщины. Вот, и когда их обследовали, а возраста там 18-25 лет, то оказалось, что ну, там 90% они сохранили свою девическую чистоту. И офицер, который производил это исследование, врач, он написал докладную в штаб, что говорит, эту страну невозможно победить, потому что у нее такая высокая нравственность. Нравственность, которая всегда является производной духовности. Ну, то есть человек сначала принимает Бога и его закон, и его принципы жизни, строит жизнь по заповедям Божьим и формируется нрав, нравственность. И тогда, после войны, созрел план Далласа, где было написано, что Россию невозможно победить совне, но ее можно уничтожить изнутри. Ну и дальше описательный проект, что нужно делать, что, собственно говоря, вот последние 30 лет и осуществляется, да, когда вот мы, железный занавес был снят, там информационный, кинематографический, и в нашу страну вот все сточные воды, вся нечистота, которая Западом вырабатывалась на протяжении веков, они стали стекать. И, конечно, та нравственность, которая сейчас присутствует в нашей стране, в нашей молодежи, она очень-очень далеко отстоит от того, что было в 1941-1942 году. И, конечно, это национальная катастрофа. Это то, с чем в первую очередь нужно на всех фронтах бороться, формируя любовь, верность, семью. Эти ценности, эти нравственные ориентиры, они формируются воспитанием через телевидение, воспитанием через школьные программы, через создание ценности семьи, любви и верности.
Отец Евгений, а скажите, пожалуйста, когда-то мне попалась ваша фраза, что семью нужно строить. Мне кажется, это очень важный принцип, потому что, получается, многие же думают, вот как в сказке, Иван-царевич покорил Елену Прекрасную, да, или прошел испытание.
Царевну-лягушку
да,
нашел.
Да, нашел царевну-лягушку и получил свою суженую. И сказка заканчивается часто тем, что они жили долго и счастливо, и никто не рассказывает, как они жили. И многие люди-то сейчас и тоже нацелены на то, что мы готовимся, много времени, сил тратится на ту свадьбу. Свадьба прошла, и кажется, что сейчас все будет прекрасно и замечательно. А ведь это же труд. И о чем здесь важно позаботиться? Что может помогать в строительстве семьи?
Семья, дети, молодежь – это же веточки на дереве. Это же яблоко от яблони. Как это сказать? Это, знаете, такая история, что Паисий Святогорец говорит, мир устал от слов, миру нужны дела. На самом деле, выход-то очень простой, что Царство Небесное – это не пища и питье, а радость, праведность и мир. Почему Русь зовется святою? Потому что от края до края здесь всегда жили люди мечтою о потерянном Божьем рае и тарили к нему тропинку, и в селении самым убогом затепляли свечу или лучинку, преклоняя колени пред Богом. Выход он в этом. Потому что если мы хотим, чтобы Господь нас благословил, если мы хотим, чтобы в наших семьях строилось по-божьему, а Господь, Он очень ясно сказал, как это должно быть, то это нужно с Богом сначала построить отношения, потому что семья – это производная от Бога, от жизни по Богу. И вот вспоминаю, когда я вас слушал, думаю, как это вот все рассказать. Ну вот мы тоже из светских, советских семей, я и матушка. У матушки отец ушел рано, мама воспитывала. Потом она с 18 лет уже жила в другом городе, училась. Тоже ведь как-то особо никто не учил. Но вот когда мы встретились, познакомились и договорились о жизни, я помню, что прямо у нас было такое решение, что мы хотим Богу послужить. Прямо это был такой с Богом договор, что то мы вот все силы, которые есть, мы приложим, чтобы Бога порадовать. Я прям это помню. И я понимаю, что вот наше вот это немощное желание Господь воспринял, благословил. Он потихонечку стал формировать нашу семью. Мы Богу молились, Он давал какие-то встречи, каких-то людей, какие-то примеры. Мы Бога благодарили, Он благословлял детей, потом на детей появлялась жилплощадь. Это настолько все взаимосвязано. Прям сказать, что, ну что у нас прям был какой-то стратегический план, и мы такие сели там на 10 лет. Мы просто молились Богу и слушали, что Он говорит. И на самом деле это работает, это самое главное. Потому что какие-то вот умные книги, какие-то психологические тренинги, какие-то обучающие семинары, как стать счастливой семьей, на самом деле у Бога все это заложено. И в ту меру, в которую человек проникается благодатью Божией, ему попадаются нужные книги, там он читал, как Владимир Семенович пел, нужные люди попадаются, решения, ответственность. Но если говорить о Божьем замысле, то, конечно, Господь в мужчину вложил его природное качество. Мужчина, он защитник. Это его природа. Мужчине свойственно служить. То есть те, которые хотят сесть на шею женщине или осуществить свое комфортное житие, они просто не мужчины, они просто желе на батарее. То есть он недоразвит, инфантил, подросток, ребенок, который, может, никогда мужчиной не станет, ну, потому что будет таким приживальщиком, альфонсиком. Потому что природное свойство мужчине – это служить. Служить Богу, служить Родине, служить семье. То есть отдавать себя в жертву. В этом он раскрывается и находит максимальное удовлетворение своим внутренним потребностям. Когда мужчина заботится, покровительствует, защищает, он испытывает чувство собственного достоинства, так можно сказать. Мужчина, он добытчик. Это тоже важное его свойство. Он на себя берет ответственность за семью, за жену, за детей. Не на кого-то, не на папу с мамой. Поэтому тема трудолюбия, да, вот если говорить о том, как это нужно в мальчике воспитывать трудолюбие, нужно, чтобы он умел чистить ботинки, чтобы он умел заправлять свою кровать, чтобы он с папой умел забить гвоздь, помыть пол и так далее. Это, то если говорить про то, что строить, строительство, оно начинается вот уже здесь, когда ребеночек года в 3 уже к папе прилепляется, и папа не с телефоном сидит на диване, а еще хуже, когда вместе с сыном листает бесконечно эту ленту, а когда отец понимает, что ему нужно сделать усилия и привить навыки трудолюбия. Ну и третья природная роль мужчины – это хозяин, это глава. Ответственность за семью, за детей, за жену несет мужчина. Он берет, он защищает. Например, если сын разбивает окно в чужом доме, то ответственность несет отец. Не сына наказывают, и отец не позволяет наказывать. Он вступает в отношения с соседом, разруливает, а потом дальше с сыном проводит работу, выясняет ситуацию. Как бы вот эти вещи, ну, наверное, их можно как-то описать, как эти навыки формируются. То есть нужно понимать, что если у мальчика есть эти навыки, значит, он созрел до того, чтобы стать мужем, ну и впоследствии отцом. Если эти навыки недоразвиты, наверное, их можно доразвить, при условии, если окажется мудрая и очень тактичная жена. А если жена окажется очень мужественная, то она просто сломает мужчину под себя, и он может так навсегда и остаться недоразвитым, недоделанным. И от этого он начнет очень стрессовать внутренне. Он пойдет искать себе какое-то утешение. Кто в вине, кто на стороне, кто в танчики начинает играть, как бы сублимируя, что ли, вот это недоотданное, недоразвитое, уходя во всякие суррогаты. У женщины, у нее тоже есть свои природные роли, Богом вложенные, то, в чем она раскрывается, в чем она ощущает собственную важность, значимость, собственное достоинство, женщину в себе. Ее роль – это жена, это ее природное свойство. Бог, он женщину создал от ребра, от Адама, от его сердца, создал помощника ему. И если эта роль осознается, принимается, если нет конкуренции, и вот этой бесконечной, кто в доме главный, кто решение принимает. Если женщина имеет кротость и смирение, и вот как Феврония, она вошла в эту роль, и она себя хорошо чувствовала, ее мудрости хватало на то, что князь, он все равно делал такие поступки, которые сохраняли и укрепляли семью. Но это не было диктатурой пролетариата. Женщина, вторая роль – это мать. Ее природное свойство – давать жизнь, быть соучастником с Богом этому творению. Женщина, она раскрывается в материнстве. И это тоже такая проблема, что просто мозг перепрограммирован, что женщин почему-то убедили, что она должна раскрыться в профессии. Она должна состояться как бухгалтер, как экономист, как дизайнер, там, СММщик и так далее. И все они сумасшедшие тратят на это время, силы, чтобы состояться, чтобы заработать деньги. А зачем деньги заработать? Чтобы не зависеть от мужа. То есть заранее как бы вот это все закладывается. Не в норму, что женщина, она для мужа, она вдохновительница. Она его звезда. Она так рядом существует, что муж раскрывает свои возможности, потенциал. И он зарабатывает на семью. И он ей дает деньги, чтобы она чувствовала себя в заботе, ухоженный, красивый, счастливый и так далее. Но вот такой же порядок он должен быть. Я это сразу сказал, что мы эту картину рисуем, но это то, как оно должно быть. Это планка, к которой мы стремиться обязательно должны. Женщина раскрывается в материнстве. Но когда нося во чреве свое дитя, она молилась Богу, она пела «Богородица, Дева, радуйся», она готовилась стать матерью. Потом, когда стала мамой, она с молоком матери передавала ей как бы не любовь к телефону, когда она кормит, а душой, всем своим внутренним миром, она там где-то, не в ребеночке, не вот в этой теплоте и ласке, она не гладит, не прижимает, она просто отдает эту жизнь, материнскую энергию на сторону. И это, конечно, оно формируется, когда куколки появляются, не вот эти уродские, голливудские игрушки, ужас, просто бесовщина, демонические, а наши пупсики, которые можно запеленать, которых можно приласкать. Я даже не знаю, где сейчас есть ли вообще такие игрушки, которыми мы играли в детстве. Мальчики и девочки играли. Играли в папу и маму, возили в коляске. У нас же такие игры были, я помню, что такие как бы элементы заботы о детях. Это вторая роль природная, мама. Ну и третье, что женщина, она иногда пишет в графе, там, ваша профессия, домохозяйка. Она не домохозяйка, она хозяйка дома. Дом – это место, где хозяйка – жена. Она создает внутреннюю жизнь семьи, своего дома. Вот этот очаг, что купить, какие обои, какая мебель, какая там техника. Это все не муж придумывает, это все советуется с женой. И как жена скажет, так и нужно делать. Потому что ей здесь должно быть удобно, комфортно. И вот она создает эту атмосферу, в которую муж, уставший от тяжелой работы, возвращается, чтобы напитаться энергией жизни, энергией любви, заботы. И он погружается в эту атмосферу. Ему там хорошо. Ему не нужно бежать там к друзьям в гараж или там в баню куда-то, чтобы там перезагрузиться. Ему дома хорошо, потому что там хозяйка дома, любящая жена и мать его детей. Это про роли. Есть еще потребность.
Да, это очень тоже важный вопрос, потому что часто бывает такое, что вроде бы люди понимают, что нужно делать, да, в семье, что вот я должна быть мамой, женой, хозяйкой, да, например, муж должен зарабатывать.
Это вот правильно, да. Угу. Вот слово «должен» – это обязанность. Вот мы сейчас проговорили про обязанность. Угу. Вот то, что должен мужчина, то, что должна женщина. Угу. Потому что часто в семье возникают терки из-за того, что не понимают, это не моя обязанность, это моя обязанность. Кто должен мыть посуду, кто должен выносить мусор?
Мне кажется, очень важно, поскольку все равно вот за столько лет разрушения нашего исконно русского менталитета, люди все равно привыкли, что мне тоже что-то должны дать. Да? То есть у меня тоже есть какие-то потребности. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили о том, какие потребности в браке, в семье есть у мужчин и у женщин. Потому что часто бывает такое, что когда потребности удовлетворяются, тогда легче бывает свои обязанности выполнять тоже.
Конечно, потому что удовлетворенные потребности рождают радостные, хорошие чувства внутри человека. И наоборот, если потребность не удовлетворяется, человеку плохо, он страдает. И семья – это, с одной стороны, ответственность и выполнение обязанностей супружеских, а с другой стороны, это и определенные права на обмен тем, что один имеет, а другой не имеет. Это такой взаимный обмен, который обогащает, наполняет и радует. Если мы начали с мужчин, то у мужчины тоже, так скажем, три основные потребности. Потребность благодарности. Часто женщины жалуются, что вот он не говорит слов хороших, не дарит подарков, цветов. А ведь так часто бывает, что мы какие-то хорошие вещи воспринимаем, как должное. Угу. Как будто оно включено в базовые опции. А на самом деле, если ты хочешь и в детях точно так же что-то развить доброе, то ты должен на этом зафиксировать внимание. Угу. А внимание фиксируется благодарностью. где-то восхищением, внимательностью его, то, что вот он запомнил, допустим, какие цветы мне нравятся, или там какой запах духов, или какой фасон платья. Это же все очень важно запоминать, потому что у нас на самом деле у нас память-то ведь у всех хорошая. Просто когда мы ухаживаем, мы самые мелочи запоминаем. Какие там любимые стихи, любимые песни, любимые фильмы. А когда добились уже своего и стали обладать друг другом, то как будто бы это уже не важно. Это важно. Продолжать быть внимательным до мелочей. Потому что это формирует вот это ощущение близости друг к другу. Благодарность мужу. То есть если мужчина что-то перестал делать, ну, может быть, вы просто перестали благодарить. Он это делал, не благодарили. Он это не делал, не благодарили. Ну, вопрос на засыпку. Что выберет мужчина? Мужчина – это существо, которое стремится жить в режиме сохранения энергии. То есть он не делает чего-то того, что ну, можно не делать. Вторая потребность у мужчины – это потребность в нужности. Мы говорили про служение, что это его базовая настройка. А вот нужность – это когда он ощущает, что без него здесь не справится. Не справится материально, не справится физически, не справится эмоционально. Если женщина все это где-то находит и делает сама, то мужчина очень скоро как бы теряет смысл, внутренний смысл выстраивания отношений. Если он не нужен, зачем он тогда здесь? И третья потребность, ну, как ни странно, мужчине важно ощущать собственную свободу. Ну, то есть, вот он такой, какой он есть. И когда создается семья, она создается при том условии, что женщина, она готова принять его таким, какой он есть. Не с памятью о том, что дома есть там наждачный станок, и мы его, в общем, потом подровняем. Или там, я его в рамочку в какую-то вставлю, все остальное отрежу. Если мужчина вот он такой, с его достоинствами, недостатками, и ты готова с ним жить, то не надо потом уже, потому что для него это будет смертельно опасно. Любой человек может меняться при одном условии, если он сам этого захочет. И вот мудрость женщины в том, чтобы научиться мотивировать мужчину своим отношением, своим восхищением, поливанием, удобрением его достоинств. Потому что мы так устроены, что есть у каждого достоинства недостатки. Мы в основном сосредоточены на недостатках, потому что достоинства мы воспринимаем как само собой разумеющееся. То есть, если муж прибрался в квартире, ну, как бы это так и должно быть. Ну, это же его квартира, он обязан это все делать. Или если муж выносит мусор там, и так далее. Но если где-то он мусор забыл вынести или носки убрать, то мы прям вопьемся и начнем это извить, начнем как-то это иронизировать, что здесь они тут всю жизнь будут стоять там, или как-то сколько можно, или ты всегда, или ты никогда. Это, конечно, разрушает мотивацию что-то в жизни менять. А вот сосредоточиться на достоинствах, что поливаешь, что и растет. Будут расти достоинства, то, что он заботливый, то, что он пунктуальный, то, что он защитник, то, что он добытчик, то, что он дает денежки на ее какие-то хотелки. Вот эти вещи поливать, они будут умножаться и вытеснять недостатки. У женщины есть три потребности, без которых она не может быть счастлива, без удовлетворения которых. Это также потребность в благодарности. Очень важно благодарить за вкусный суп, за чистую посуду, за постиранное белье. Мы же тоже, ну, просто залазим в шкаф, достаем носки. И ведь можно сказать, дорогая, как приятно, что вот я об этом не заморачиваюсь. Я вот каждый раз открываю, а там уже лежит белье, носочки, там еще что-то. И это так всегда здорово, ощущать твою заботу. Это же не сложно, это ничего не стоит. А на самом деле для женщины это прямо это как солнце для цветочка. И оно будет дальше, собственно, как и для мужчин. Просто мы, говорю, что мы очень скудны на благодарность. И к Богу в том числе. Вторая потребность – это в безопасности. Женщина, она как это особая форма жизни. И одна из ее характеристик – это тревожность. Она очень много чего в жизни боится. Боится остаться без мужа, боится, что на нее там кто-то накричит. Вот эта тревога в ней ну, создает определенную ну, атмосферу. И поэтому женщине очень важно ощущать безопасность. Безопасность разноплановую, финансовую. То есть вот эта обязанность мужчины обеспечить семью, кредиты, коммуналку, холодильник, чтобы был не пустой.
Угу.
Вот когда женщина понимает, что она защищена финансово, она выдыхает, расслабляется. Социальная безопасность, чтобы соседи там, в общем, не выливали грязные помои на ваш участок. Это задача мужа. Защитить и решить. Всегда в конфликтных ситуациях муж должен стоять на стороне жены. Даже если там с детьми какие-то бывают вещи, когда там дети как-то себя, ну, мама может где-то там перегнуть или папа, но муж всегда защищает жену. Даже если она крайне не права. Это уж потом дома придет, скажет, ну, Лен, зря ты, конечно, в кафе на столе чужом танцевала. Вот. И вызвала, в общем, непонятное на себя внимание. Там он, мужчина, с теми разобрался, кто там к Лене стал приставать, а дома он и сказал, что давай мы больше так не будем, крайностей таких. Безопасность эмоциональная. Это наиважнейшая составляющая, потому что если на женщину орать, на жену орать, она все, она теряется, она сворачивается. Ну и третья, наверное, наиважнейшая потребность – это близость. Женщине важно ощущать близость, именно душевную. Вот эта составляющая, которая средняя, духовная, телесная, а вот средняя – это близость души. Когда она может поговорить по душам, когда может рассказать свои тревоги, когда муж ее слушает. Это наиважнейший принцип, который очень часто у нас провисает, и поэтому женщина, она ищет тогда где-то уши на стороне. Да, ведь это запомните, да. Дорогие мужчины, которых, конечно, меньшинство, но я надеюсь, что наши дорогие женщины, радиослушатели, меньшинство в смысле среди наших
слушателей,
да, вы им передайте, пожалуйста, эту простую и мудрую вещь, что если муж не будет слушать свою жену в течение 15 минут каждый день, ее будет слушать или психиатр, или другой мужчина. Потому что женщине жизненно важно выговаривать. Она так снимает то напряжение, стресс, которое она нахватывает во всех других там каких-то контактах, конфликтах. И вынести, освободить ее от этого может только муж. Еще есть священник, психолог, но, во-первых, это редко и не всегда бывает. Подруги, нет, подруги не разгружают женщину, потому что они подруги. Они сколько взяли, столько своего и отдали. И вот она снова нагружена возвращается. Только муж. А это целое искусство – слушать жену. Во-первых, это можно отложить телефон и просто сесть напротив, и глаза в глаза, да, расскажи, как у тебя день прошел. А еще хорошо, когда муж спрашивает, например, ты же хотела сходить там к стоматологу, да, ну как ты сходила? Ей это приятно, что он помнит о каких-то ее вот этих вещах. Там, или ты там встречалась с подругами, как встреча-то прошла? И она рассказывает, и у нее прям вот это внутреннее напряжение, оно уходит. Все, она освободилась, и она снова спокойная, мирная, радостная, она готова создавать счастье. Но вот если разговоров, диалогов по душам в семье нет, это всегда предкризисная, предкатастрофическая ситуация. Поэтому учитесь строить диалог. Вот если говорить про построение семьи, то, наверное, построение диалога, правила диалога, там же тоже есть свое искусство. Например, правила диалога – это слушать прежде, чем говорить. Мы не умеем слушать, мы все время комментируем, мы все иронизируем, мы решаем проблемы. А женщине надо, чтобы ее проблемы решали, и нужно, чтобы просто ее послушали. И поняли. Ей не надо давать какие-то советы. Да что ты там это все одно, да потому. Типа не парься. Все это решается так-то и так. Ну как обычно.
Мужчины, да.
По-мужски. А женщине не нужно решать ее проблемы. Нужно просто, чтобы он внимательно ее послушал. Правила диалога, да. Слушать прежде, чем говорить, понимать и не оценивать. Мы все время ставим оценку. Ты не права, или ты права, там. Не надо было так говорить. Там, как можешь ты так чувствовать? Ты неправильно себя чувствуешь. Понимать и не оценивать. Просто постараться сонастроиться, как я тебя понимаю. То есть это ты поставил себя на место человека и прокрутил. А вот в этой ситуации, ну ты бы тоже, наверное, расстроился, если бы тебя там обхамили. Я тебя понимаю. Все, дальше сонастройка пошла. Делиться, а не спорить. Я тебе хочу что-то сказать, но я не ставлю задачу тебя переубедить и там доказать, и там свою точку зрения навязать. Поделиться. Четвертое правило, прежде всего, прощать. И это искусство вот этого диалога, как строить его. И, наверное, если человек умеет вести диалог, умеет слушать, понимать, прощать, делиться, то ему проще будет строить близкие отношения именно на уровне души. А близкие отношения – это очень прочное основание для построения счастливой семьи. У нас при приходе Успенском есть целый такой большой проект, называется «Диалог в любви». Это создание специальной атмосферы через определенные, назовем, технологии, через выездной семинар, когда семьи ставятся в условия с помощью определенных встреч, подготовки ведущих семейных пар, в которых они встречаются друг с другом. И по программе проходят вот эти темы диалога, темы встреч. На последнем выезде, который был в апреле, там была пара, они 53 года вместе. Ну, то есть понятно, что им уже за 70, сколько-то там даже 75. И мы сначала вроде не хотели их брать, но потому что все равно это такой семинар, он интенсивный. Вдруг они там не выдержат. А потом на одной из встреч Наталья Ефимовна, супруга, она говорит: я-то всегда думала, что мы мужчина, это я старый солдат Донна Розы, мне незнакомы слова любви. Но увидев вас, вот, что мужчины, да, это им незнакомы слова любви. А он, говорит, мне написал такое письмо, я, говорит, этих слов всю жизнь ждала. Представляете, да, что вот они прожили полвека. И раз вот именно в этой атмосфере они смогли какие-то правильные, нужные слова найти, проговорить. Этому тоже нужно учиться. Да, диалог в любви – это целый проект. Я приглашаю супружеские пары. Следующий выезд он будет в октябре, но запись она уже открыта. То есть кто хочет научиться диалогу, кто хочет перезагрузить отношения в семье, найти по-новому друг друга узнать, то, пожалуйста, обращайтесь.
Отец Евгений, раз вы так сказали, да, если что, куда обращаться?
Собор Успения. У нас есть общий телефон, есть сайт Собора Успения, там можно найти этот проект «Диалог в любви». Можно позвонить в храм по телефону, и диспетчер, он сориентирует и выведет на ответственного человека, и там уже все нюансы проговорить.
Угу. Отец Евгений, наша передача уже подходит к концу. В завершение, что бы вы хотели сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям в связи с тем, что мы празднуем, отмечаем День семьи, любви и верности?
Во-первых, хочу пожелать веры, потому что от отношений с Богом выстраивается вся дальнейшая жизнь, и семейная, и внутренняя, и государственная. Государство состоит из семей. Жизнь строят люди. Люди могут построить счастливую жизнь, только будучи счастливы сами. Счастливые люди рождаются и воспитываются в счастливых семьях. Строить семью – это целое искусство, это наука из наук. Это не самотеком, это не на авось, это не как в сказке. Это строительство. Никому же в голову не придет свой загородный коттедж, дорогой и красивый, строить на глазок или строить просто, ну, с какими-то работягами, без плана, без проекта. Ну так, вложиться туда годами, деньгами, и потом раз, заселился, и у тебя там через полгода все трещины пошли, там канализацию прорвало, тут продувает. Но ведь мы так именно и строим свои семьи. Непонятно, как ставим фундамент, непонятно, с чего начинаем. Потом на страстях это все замешиваем, выкладываем. И такой раз через год понимаем, что это ад, а не рай. Что я вообще не туда оказался. Поэтому в первую очередь это вера в Бога и жизни с Богом. Во вторую, пожелать, конечно, любви. Но любовь надо у Бога просить. Нужно, чтобы Господь научил его любить и любить ближнего своего. Нужно вымаливать у Бога любовь к своей жене или к своему мужу. Это постоянная должна быть тема для молитвы. Каждый день: Господи, научи меня, дай мне любовь к моей супруге, к моим детям, к моим родителям. Потому что Бог, он источник любви. Ну и третье, конечно, я желаю, чтобы те, которые стоят на пороге создания семьи, чтобы они не торопились с тем, чтобы оказаться в совместной постели. Всегда важно долгие красивые ухаживания. Необходимо пройти определенные этапы построения отношений. Дойти до дружбы через знакомство, приятельство, товарищество. Дружба – это уже многомесячные взаимные отношения, когда человек может другому открыть свою душу, поделиться какими-то своими. Как бы снять камуфляж, косметику, когда мы прихорашиваемся и кажемся вместо того, чтобы быть. Те, которые стоят, вот, чтобы они на берегу разобрались о каких-то, может быть, важных моментах будущего брака, про детей, про ответственность. Об этом надо говорить. Те, которые семьи уже создали, пусть Господь будет посреди вас. Пусть то, что мы хотя бы малое сказали, постарайтесь к этому вернуться и хотя бы прям себе какие-то нарисовать вехи. Потому что, правда, мы сказали принципы построения семьи, но это как теория строительства дома. Если ее усвоить, то с опытом дальше можно эти знания применять. Ну и, конечно, пусть Господь всегда будет со всеми нами.
Спасибо, Господи. Спасибо вам огромное, отец Евгений, за возможность пообщаться. Всего доброго. До встречи через 2 недели.